Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Дорогие слушатели, сегодня мы приступаем к чтению удивительного, на мой взгляд, и не только мой, но вообще признано, что это одно из самых таинственных и замечательных произведений древнерусской литературы, относящееся к XII веку. Это «Моление Даниила Заточника князю Ярославу Владимировичу». Ну, само странное название «заточник». Что такое «заточник»? У нас осталось слово «заточение». То есть, видимо, заточник – это человек, находящийся в каком-то заключении, не обязательно как тюрьма, но, во всяком случае, ссылка, что будет явствовать и из текста произведения. Почему оно таинственно? Потому что до сих пор не найден адресат. Кто такой князь Ярослав Владимирович? Его искали среди многих князей там, и сыновей Владимира Мономаха, там, Юрия Долгорукого, его сына Андрея Владимировича, и к сыну Всеволода Большое гнездо и так далее. Но все это как не сходится. Кроме того, неясно из текста социальное положение. Кто это? Князь, купец, холоп, крестьянин. Совершенно непонятно. И, может быть, даже дворянин. Но дворянин не в том смысле, как у нас было потом дворянство, а дворянин, относящийся к княжескому двору. Было такое слово «дворянин», то есть вот с княжеского двора. А вместе с тем поражает необыкновенная начитанность и культура этого автора. И вот здесь действительно вы убедитесь в этом, я надеюсь, совершенно поражают такая глубина и чувство, которое одолевает автора. И его многогранность, его чтение, его образованности. Он легко оперирует цитатами из Священного Писания, из псалмов. Для него это не какие-то там отвлеченные цитаты, а это уже то, что вошло в плоть и в кровь. Это он совершенно свободно этим оперирует, как мы говорим. И вместе с тем необыкновенная народность языка. То есть он опирается на образы и вообще на народный быт. При этом он даже здесь, ну, в какой-то мере, не то что кичится, но во всяком случае он это выставляет вперед. И это очень заметно, этим пронизан весь текст произведения. И сочетание вот это оно удивляет. Не потому, что оно различно, а потому, что это трудно совместимо. Но вместе с тем мы вспомним, как учил летописец Нестор, что нужно бодрствовать для усвоения предания отеческого и чтения книжного. Вот здесь мы видим этот образец. Внимание к преданиям отеческим и чтение книжным. Вот это соединение, оно совершенно изумительно. И это то, как раз, что не хватает всегда литературе нашей современной, я прежде всего имею в виду. И поэтому это соединение, и даже не соединение, а совершенно такой органический сплав, это производит впечатление. Вместе с тем это все, хотя вот вы увидите из обращения, что это действительно мольба человека, находящегося в трудном положении, заточник, то есть он лишен свободы. Это ссылка или заточение, скорее всего, ссылка, но автор не унывает, полон юмора, и этот юмор даже такой, ну, скомороший, как считают некоторые исследователи, то есть это такое скоморожье балагурство, как они говорят, и он пересыпает свою речь различными поговорками, небылицами, прибаутками и так далее. Но во всяком случае это перед нами совершенно уникальное сочинение. Несмотря на то, что да, вот мы не знаем, кем написано, кому оно адресовано. Но у меня тут есть своя гипотеза, которой я с вами поделюсь. И дело не в этом, а дело в том, что текст совершенно изумительный, и он показывает высокую литературную культуру. Это еще домонгольская Русь, еще татаро-монголы не пришли на Русь. И уже вот такое совершенство текста, оно совершенно удивительно. Простите тавтологию. В самом деле все эти черты памятника, они уникальны. Поэтому обратимся к тексту. Самое начало. «Вострубим, как златокованные трубы, во все силы ума своего». Вот прямо сразу начинается речь об уме. «И заиграем в серебряные органы гордости своей мудростью, ум и мудрость. Восстань, слава моя, восстань в псалтыре и в гуслях». Псалтырь здесь имеется в виду не книга псалтырь, а музыкальный инструмент, который был в руках царя Давида, на котором он играл и пел. Так вот, здесь это как музыкальный инструмент. «Встану рано и расскажу тебе, да раскрою в притчах загадки мои, но не раскрыл он, и возвещу в народах славу мою, ибо сердце умного укрепляется в теле его красотою и мудростью». Вот таков, но, можно сказать, почти с вызовом, такой начальный слог, скажем так. Вообще текст поражает. С одной стороны, это вот перед нами такое, ну, даже такая некоторая гордость своим умом и своей мудростью, а с другой стороны, смиренная просьба. Здесь я хочу сказать несколько слов. Вообще смирение – это ведь очень такое трудное качество для человека прежде всего. И хочу в связи с этим вспомнить редко приводящиеся слова Николая Михайловича Карамзина, нашего замечательного историка. Ему в этом году исполнится 200 лет со дня его смерти. Он умер в 1825 году. Так вот, Карамзин в своем сочинении о древней и новой истории, которое не было напечатано ни Александром Первым, И вторым тоже не было напечатано. Но после Александра I правил его брат Николай I, тоже не было напечатано. Потом был Александр II, не было напечатано. И было напечатано только в конце века. Представляете себе? Карамзин, который искромсала цензура. Так вот, Карамзин говорил, мы излишне смиренны в мыслях о народном своем достоинстве. А смирение в политике вредно. Кто самого себя не уважает, того без сомнения и другие уважать не будут. То есть Карамзин отделял смирение человека, о котором говорится в Евангелии, от смирения в политике. А у нас даже наши церковные люди, поглощенные этой мыслью и влиянием, часто говорят о смирении, там, о щеке, которую нужно там подставлять и так далее. Но это обращено к людям, так считал Карамзин. Я ссылаюсь здесь только на Карамзина. Так вот, смирение в политике вредно. Но перед нами текст человека, который смиряет себя перед князем. Почему он смиряет себя? Потому что он находится в бедственном положении и находится в заточении каком-то. И он просит его вызволить его из этого заточения. Но то, что он говорит при этом, это относится ко всей современной ему жизни и представляет для нас очень большой интерес. Итак, автор говорит, был язык мой, как трость книжника-скорописца. Ну, трость в смысле тростник, которым писали часто. И приветливы уста мои, как быстрота речная. Того ради попытался и написать об оковах сердца моего и разбил их с ожесточением, как древние младенцев о камень. Ну, младенцы о камень – это псалом. Не буду вам говорить, какой, вы сами знаете лучше меня. Но вот для него это не составляет книжности. Это для него простой образ, который он соотносит с чем-то, но это входит в его органику. «Боюсь, господине, осуждения твоего». И далее он говорит, ну и как-то смоковница проклятая, опять вот этот образ, уже евангельский, но это также для него совершенно органический образ, который стоит у него перед глазами, это не книжный. Но не имею плода покаяния, ибо имею сердце, как лицо без глаз, и ум мой, как ночной ворон на вершинах бодрствующий, и закончилась жизнь моя, и так далее. Понимаете? Далее он сравнивает библейский образ, как у ханаанских царей, бесчестием, и покрыла меня нищета, как Красное море фараонов. Это всего лишь 6, что ли, строк. И вот, видите, здесь и Библия, и Евангелие, и эти образы, они для него не составляют книжности, а они для него органичны. Но при этом, что нужно отметить нам? Что он предполагает, что и тот, кому он адресует письмо свое, князь, он также понимает эти образы, что в них заключено, и также для него это не книжность, а вот такое понимание мгновенное. Все это написал я, спасаясь от лица бедности моей, как рабыня Агарь от Сары, госпожи своей. Ну, опять то же самое, не буду вам объяснять, вы все это знаете. Но видел, господине, твое добросердечие ко мне, и прибег всегдашней любви твоей, ибо говорится в письме, просившему у тебя дай, стучащему открой, да не отвергнут будешь Царствия Небесного, ибо писано, возложи на Бога печаль свою, и тот тебя пропитает вовеки. И далее уже идут организованные такими периодами строк, что ли, «княже», «господине». И далее образ, загадка, прибаутка, рассуждение. То есть это вот построено как не просто письмо какое-то, прошение смиренное, а это выстроено как произведение литературное. И вот это идет по всему тексту «княже господине». «Ибо я, княже господине, как трава чахлая, растущая под стеною, на которую ни солнце не сияет, ни дождь не дождит, так и я всеми обижаем, потому что не огражден и страхом грозы твоей, как оплотом твердым. Не смотри же на меня, господине, как волк на ягненка, а смотри на меня, как мать на младенца. Посмотри на птиц небесных, не пашут они, не сеют, но уповают на милость Божию, так и мы, господине, ищем милости твоей». И здесь я должна сказать вам о своей гипотезе в связи с тем, что автор упоминает два географических понятия. Он упоминает Боголюбова, это, как мы помним, по повести об убиении Андрея Боголюбского, его село, вернее, не село, а просто такой царский, так сказать, там и терем его княжеский, и храм, и постройки. Княжеское такое село рядом с Владимиром, городом. Он упоминает Боголюбова, и он упоминает озеро Лачи, которое находится на севере Новгородской области. И еще упоминает Новгород. И вот это заставляет меня думать, что это все связано. Итак, я читаю текст. «Друзья мои и близкие мои, не отвергшие меня, ибо не поставил перед ними трапезы с многоразличными явствами, многие дружат со мной и за столом тянут руку со мной в одну солонку». Опять евангельский образ, вы помните, кто тянул руку в солонку. «А в напасти становятся врагами и даже помогают подножку мне поставить. Глазами плачут со мною, а сердцем смеются надо мной». По-моему, это прекрасное выражение, которое и сейчас может быть процитировано. «Глазами плачут со мною, а сердцем смеются надо мной». Почему? Потому-то не имей веры к другу и не надейся на брата. То есть он, видимо, предан и другом, и братом. «Ибо господине, кому Боголюбова, а мне горе лютое, кому бело озеро, а мне оно смолы чернее, кому Лачи озеро, а мне на нем живо плач горький, кому Новгород, а у меня в доме и углы завалились, так как не расцвело счастье мое». Боголюбова, Белоозеро и Новгород – это как символы такие, указатели, ведущие к успеху и богатству, а он прозябает где-то на Лачи озере. Так вот, мне кажется, что и по тексту дальше, мне кажется, что это произведение и моление Даниила Заточника связано так вот с повестью об убиении Андрея Боголюбского, потому что, упоминая Боголюбова, он тем самым, и далее он рассказывает, что вот не ставь села рядом с княжьими хоромами, потому что Тиун, а Тиун – это управляющий княжеский, обязательно на тебя обрушится, сделает тебе интригу. Вот это все заставляет думать, что это как-то связано с событиями там, и, возможно, он был изгнан после событий, которые состоялись в Боголюбове, и был оклеветан, потому что таков текст. Далее очень интересно, и можно только горько усмехнуться, потому что звучит это очень современно, совершенно неожиданно, но послушайте, что он пишет 900 лет назад. Я напоминаю, не лгал мне князь Ростислав, когда говорил: «Лучше мне смерть, нежели Курское княжение». Так и мужи говорят: «Лучше смерть, чем долгая жизнь в нищете». Вот это Курское княжение, оно совершенно удивительно. Потом оно будет тоже участвовать в слове о полку Игореве. Там курские воины одни из самых лучших в древнерусском войске. Куряне, повитые шлемами и оружием, сабли заточены, луки тоже все на месте. Так вот, лучше мне смерть, чем Курское княжение. Вот звучит горько, но тем не менее 900 лет тому. «Ни богатства, ни бедности не дай мне, Господи, как говорил Соломон. Если буду богат, гордостью вознесусь. Если же буду беден, надумаю воровство или разбой, как жонки распутства». А здесь я не знаю, говорить вам или нет, но здесь употреблено вместо слова «распутство» то, что у нас не велено говорить. Все-таки скажу, здесь употреблено слово на букву «Б», как жонки. Так вот, я не произнесла ничего. Но интересно, что это такое выражение народное, оно употребляется в этом тексте наряду с упоминаниями и Соломона, и князя Ростислава, и автор не видит в этом ничего зазорного, то есть это слово, видимо, имело широкое распространение. «Вот почему взываю к тебе, одержим нищетою, помилуй мя, потомок великого царя Владимира». То есть он обращается к одному из князей, потомку князя Владимира. «Да не восплачусь, рыдая, как Адам о рае. Пусти тучу на землю у божества моего». Вот это вот обращаю ваше внимание, что это просто такая риторическая, завершенная сравнение. «Пусти тучу на землю у божества моего. Ибо господине богатый муж везде ведом, и на чужбине друзей имеет, а бедный и на родине ненавидим ходит. Богатый заговорит, все замолчат, и после вознесут речь его до облак. А бедный заговорит, все на него закричат. Чьи одежды богаты, тех и речь чтима». Это вот был у нас такой, можно говорить, что это отрывок, как я говорила, связанный обращением «Княже мой господине», потому что это идет почти как ритмизованная проза такая. «Княже мой господине, избавь меня от нищеты этой, как серну от сетей, как птицу из западни, как утенка от когтей ястреба, как овцу из пасти львиной». То он не просто просит князя вызволить его из лачи озера и нищеты его, а он показывает ему в образах таких ярких и сыпет сравнениями. «Я ведь, княже, как дерево при дороге. Многие обрубают ему ветви и в огонь кидают, так и я всеми обижаем, ибо не огражден страхом грозы твоей». Он просит защиты у князя, потому что все на него ополчились, и он заточник вот в такой какой-то напасти. И далее идет вот эта образная его особая система, которая из всех загадок, изречений взята. Ну вот как, например, «вот олово гинет». Ну, у нас мы говорим «сгинул», да? У нас почему-то осталось «сгинут». А здесь «как олово гинет, когда его часто плавят, так и человек, когда он много бедствует. Он сравнивает это с оловом, довольно крепкий металл, но если его плавить много, то он считает, что вот так и человек, когда много бедствует, никто ведь может ни пригоршнями соль есть, ни в горе разумным быть. Всякий человек хитрит и мудрит о чужой беде, а в своей не может рассудить. Злато плавится огнем, а человек напастями. Пшеница, хорошо перемолотая, то есть если ее мучимая, много мучить, как он здесь в подлиннике говорит, много мучимая пшеница, чистый хлеб дает, а человек в напасти обретает ум зрелый. Моль княже одежду ест, а печаль человеку кости сушит. То есть, с одной стороны, он говорит, что печаль дает ум зрелый, а с другой стороны, он говорит, что если олово часто плавить, то оно пропадает, сгинет. Почему-то у нас только с приставкой «с» осталось. Гинет, сгинет. И золото, если вот оно плавится все-таки огнем, а человек напастями. И далее он говорит, что идет вот эта образная поэтическая система. Птица радуется весне, младенец матери. Весна украшает землю цветами, а ты оживляешь людей милостью своею, сирот и вдовиц, вельможами обижаемых. И вот здесь начинается уже его такой личный мотив, что он обижен вельможами, и против него был составлен такой заговор и гонение, и что князь послушался советников дурных. И далее опять: «Княже мой, господине, покажи мне лицо свое, ибо голос свой сладок, и образ твой прекрасен, мед источают уста твое, и послание твое, аки рай с плодами», как плод райский, да? То есть он ждет от князя послание. Он просит о послании, которое как-то его может спасти. «Когда услаждаешься многими явствами, меня вспомни, хлеб сухой жующего, или когда пьешь сладкое питье, вспомни меня, теплую воду пьющего и укрытом от ветра месте. Когда же лежишь на мягкой постели под собольими одеялами, меня вспомни, под одним платком лежащего и от стужи оцепеневшего, и каплями дождевыми, как стрелами, до самого сердца пронзаемого». Вот это не случайно наши исследователи пишут, что это обращение к народному быту, к предметам народного быта. Вот чем укрывались? Вот князья укрывались собольими одеялами. Сейчас нам трудно представить даже это. А вот тогда было так. У князей с собой и одеяло, а он под одним платом. То есть эти образы, они не просто поэтические, но они дают нам какую-то картину реальности, окружающую этого автора. Даже «да не будет сжата рука твоя, княже мой господине, на подаяние бедным, ибо ни чашу моря не вычерпать, ни нашими просьбами твоего дома не истощить, как невод не удерживает воды, а только рыб, так и ты, княже, не удерживай злата и серебра, а раздавай людям». Он призывает благородно не только о помощи себе. Таким образом, это послание не только такая смиренная просьба вызволить его из заточения, ссылки, скорее всего, да, а призыв князя быть милостивым к людям и щедрым к ним. Поволока – это такая драгоценная византийская книга, ткань, расшитая разноцветными шелками. Красоту свою показывают, так и ты, княже, множеством своей челяди честен и славен во всех странах являешься. И далее идет интересный пример из Библии. Некогда ведь похвалялся царь Иезекииль перед послами царя Вавилонского и показал им множество злата и серебра. Они же сказали: «Наш царь богаче себя не множеством золота, но множество воинов, ибо воины золото добудут, а золотом воинам не добудут». Как сказал князь Святослав, сын Ольгин, когда шел на Царьград с небольшой дружиной: «Братья, нам ли от этого города погибнуть или городу от нас быть пленену?» То есть так Бог повелит, так и будет. Погонит один 100, а от 100 побегут 1000. Вот к чему он призывает и показывает силу князя как руководителя. И удивительно здесь, что он не только отлично знает Библию и приводит этот пример, который ему как раз нужен и ярок, и показывает смысл содержания его обращения, но он знает отеческое предание, о котором говорил Нестор, да, отлично, и знает слова Святослава, сына княгини Ольги, когда он сказал, что вот пленену быть и так далее. Вот это совершенно удивительно. И таким образом здесь мы видим это слияние, как говорил Нестор, предания отеческого и чтения книжного. И плав этот дает ощущение и впечатление, и мы получаем от этого свое познание, такой образованности, ну и интеллектуальности автора, который в свою просьбу князю о том, чтобы он вызволил его из заточения, он дает ему еще и наставление. И, собственно говоря, поучает князя. Вот это такой был, можно сказать, проходящий через всю древнерусскую литературу, не мотив, а, собственно говоря, постоянное размышление о взаимоотношении князя с людьми, с холопами, с челядью, с дружиной, с войском и со всеми людьми, и как должен князь обращаться для того, чтобы от одного его побежали 100, а от 100 побежали 1000. Вот могущество князя зависит от расположения и веры в него людей. Такова сила размышления и обращения Даниила Заточника, неведомого нам, но мы стараемся понять, кто он. Я надеюсь, что мы еще вернемся к этому в следующий раз.
Тебе, Боже, аллилуйя.
Память их в рот и рот. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все», Ольга Сергеевна Четверухина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с вами поговорим о человеке, который не может быть, наверное, объявлен святым, потому что он даже не был православным. Тем не менее, память о нем должна сохраняться в род и род. Сейчас мы с вами вспомним подвижническую жизнь доктора Газа. Судьба этого милосердного подвижника, который приехал в Россию из Германии, была нелегких. Его настоящее имя – Фридрих Йозеф Газ. Он родился в семье потомственных врачей 4 сентября 1780 года. Дед его был известным хирургом в городе Кёльне. Отец также известным, но фармацевтом в другом городе немецком – Бад Мюнстерфрайере. Мальчик рос в многодетной католической семье и уже с ранних лет демонстрировал незаурядный интеллект. В 15 лет он окончил школу и продолжил семейную династию. Он обучался медицине в Геттингене и Вене, а еще через 2 года экстерном завершил обучение в Генском университете, где одновременно изучал медицину и модную в ту пору философию тоже. Его специализацией стали глазные недуги. После университета молодой доктор отправился в Вену и открыл там частную практику. Уже тогда он заинтересовался воздействием природных факторов на человеческий организм, даже начал писать диссертацию под названием «Воздух, вода и болезни». Но завершить ее помешал брюшной тиф, которым он заболел. Я не случайно говорю об этой диссертации, потому что продолжение следует. А когда только открыл свою практику в 1806 году, вскоре же и уехал в Москву. Произошло это совершенно случайно. В Вене 25-летний Фридрих сумел вылечить князя Николая Григорьевича Репнина-Волконского. У того была прогрессирующая слепота, с которой не могли справиться самые лучшие врачи. А талантливый немец вылечил и самого князя, и его супругу, которая также страдала от глазной болезни трахомы. Вовсе не удивительно, что Репнин и Волконский не пожелали расстаться с умелым врачом и пригласили его в Москву на должность семейного доктора. При этом было оговорено, что он имеет право лечить и других людей, а не только их семью. После приезда в Россию в 1806 году Федор Петрович Газ, так на русский манер стали называть, быстро завоевал себе авторитет как прекрасный врач и гуманист, оказывавший помощь в том числе и бесплатную старикам в богадельнях. В Москве доктор практиковал, успешно возвращая пациентам нормальное зрение. Слава о чудесном враче распространилась мгновенно. Пациентами Федора Петровича Газа стали князь Александр Борятинский, московский генерал-губернатор Дмитрий Голицын, ученый-ботаник Фридрих Фитингов, поэт Иван Дмитриев, публицист Александр Тургенев и писатель Николай Гоголь. Им восхищался и писатель Чехов впоследствии. Знатные особы его часто приглашали, щедро оплачивали услуги, но он очень охотно помогает бедным, посещает богоугодные заведения и больницы. Он прекрасно справился с эпидемией конъюнктивита в Московском кадетском корпусе. Годом позже благополучно излечил глазные болезни у множества бедняков Преображенской богадельни. При этом он отказался от оплаты своих услуг. Об этом стало известно императору. И в 1807 году Александр I назначил Газа старшим врачом Московского госпиталя имени императора Павла. В дальнейшем немецкий доктор получил место терапевта Старой Екатерининской и Преображенской больницы. Но и это еще не все. Императрица Мария Федоровна посчитала его достойным назначить главным доктором Павловскую больницу и личным указом повысила доктора до главврача Павловской больницы. По ее приказу Гаузу разрешили обращаться с медперсоналом на латинском языке, так как русским он в то время владел еще слабо. Людям, нуждающимся в его помощи в домах презрения, он продолжал оказывать помощь, за что получил крест святого Владимира четвертой степени. ГАЗ прилагает много усилий для улучшения работы, уходу за больными. Впервые он вводит в штат женщин-вдов, как сестер милосердия. Но вскоре он переносит две больничные лихорадки и просит отпуск для поправки здоровья. Дали ему отпуск. И в 1809 году доктор ГАЗ едет на Кавказ для лечения минеральными водами, о которых он слышал ранее. Надо сказать, что впервые, так сказать, вот кавказские минеральные воды прозвучали в 1805 году. Император Александр I как-то обозначил, что вот они должны быть использованы. И здесь, как настоящий ученый, он начинает изучение влияния минеральных вод на больных с самыми разными недугами. Я уже говорила, что во время обучения в Геттингенском университете он начинает диссертацию на тему «Вода, воздух и болезни». И тут он продолжает вот это свое научное исследование. В 1810 году Гаус повторно просит отпуск и опять едет на Кавказ, но теперь уже со своим коллегой-химиком. Они изучают состав воды из разных источников, открывают новые источники. Кстати, один из источников в Ессентуках так и носит имя до сих пор – доктор Газа. Времена на Кавказе тогда были неспокойными, и по указанию императора Александра I была построена Константиногорская крепость, давшая начало развитию горячих вод и будущего Пятигорска. В ней и проживал Газ. В походах различных его сопровождали специально выделенные военные. С его визита и началось становление Железноводска. Именно доктор Газ исследовал минеральные источники горы Железные. О целебной силе местных вод тогда уже было известно, но изучены они были мало, и доктор Газ решил это исправить, совместив лечение свое с работой. Он прибыл в аул близ горы Железной и отправился на поиски минерального источника, о котором много говорили. Самостоятельно его найти не удалось. Помогли люди кабардинского князя Исмаил Бея Атажукова, которых тот направил на помощь доктору, узнав о его визите. Совместными усилиями и обнаружили железногорские ключи. Газ остался в восторге от пребывания на водах, пишет так: «Выгоды, которые я смог примерно подсчитать, оказались столь велики, что я решил снова приехать сюда, дабы избавиться от непрестанно мучивших меня боли в груди». Так, в 1810 году я попал в эти воды вторично, и результаты лечения полностью оправдали мои ожидания, писал доктор в своем очерке «Мое путешествие на Александровские воды». В то время эти воды назывались Александровскими. Ну, император был Александр I, вот так все и называли. Таким образом, 2 года доктор Газ посвятил изысканиям, результатами которых стали книжка «Замечания о кавказских минеральных водах». Это было составлено специально для Министерства внутренних дел. Кроме того, он написал полный химический анализ кавказских минеральных вод. Еще трактат «Мое путешествие на Александровские воды». Особо интересовали Газа серно-щелочные источники Кисловодска и Ессентуков. Исследования внесли значительный вклад в изучение и развитие региона кавказских минеральных вод. Он представил правительству докладную записку, где указал на необходимость сооружения на горячих и кислых водах обустроенных казенных лечебных построек, ванн, купален, галерей, ресторанов, а также разведения парков. Свое сочинение о поездке на воды он начинает так: «Два путешествия на Кавказ позволили мне ознакомиться с целебными источниками, расположенных там минеральных вод, которым еще не воздана должная слава. И также он добавляет: «Неведомо пока на земле место, где можно было бы лечить столько заболеваний». Вот я лично была в Баден-Бадене, там, конечно, замечательные воды, и в минеральных водах, и могу сказать, что наши минеральные воды нисколько не хуже, наоборот, лучше. Доктор Гасс открыл источники Железноводска, сообщил первый об источниках в Ессентуках. Он исследовал все эти источники. В Пятигорске Гасс первый обратил на него на два новых источника. Один горячий, другой теплый. Горячий он назвал Мариинским в честь своей верховной покровительницы Марии Федоровны, императрицы. Теплому источнику он дал название Елизаветинский. Потом этот источник часто менял имена, но именно он стал главным питьевым источником Пятигорска. Все минеральные воды, расположенные на горе Машук, он назвал Александровскими. В итоге написал монографию «Мое путешествие на Александровские воды 1809-1810 год», но на французском языке, я уже говорила, что он плохо владел русским. Основной целью написания книги было желание как можно быстрее и шире ознакомить врачей и больных с тогда еще практически неизученными минеральными источниками Пятигорья, первоначально названным ими Александровскими водами в честь императора Александра I. Написанная им книга стала итогом его исследований, которое, по сути, стало научным трудом по минеральным источникам Пятигорья, доказывая их действительно целебную силу. К сожалению, во время пожара Москвы в 1812 году тираж книги сгорел. Остались только единичные экземпляры. Один из них имеется в Московском музее. В Москве есть музей доктора Гасса. Он поверен коллегами из Ростовского медицинского института, где чудом сохранился во время войны 1941-1945 годов. Позже книга была переведена на русский язык. Инициатором перевода стала Наталья Блохина, написавшая диссертацию по истории медицины о Федоре Петровиче Гассе, в которой она открыла многие ранее неизвестные и забытые факты о его деятельности как врача, ученого, гуманиста и филантропа. Книга эта не потеряла значения для специалистов и по сей день. Можно с уверенностью сказать, что доктор Гасс внес свой вклад в создание такой науки, как курортология. Доктор Гасс – первооткрыватель кавказских минеральных вод. Так глубоко их до него никто не исследовал. Там был некий немецкий натуралист Петр Симон Палас, например. Он больше изучал нашу природу и климат, нежели воды. А вот доктор Гасс некоторые анализы образцов воды провел в Москве, в Академии наук. Известна не только дата. Это уже пишет современный историк Железноводский. Известна не только дата, но и точное время, когда он обнаружил Железноводский источник, вот самый главный питьевой, который до сих пор используется. Это было 26 июля 1810 года в 6 часов вечера. С этого начали строить Железноводск и использовать воду для лечения. Вот так вспоминает современный историк, который занимается историей доктор Гасса. Он провел химический анализ вод, изучил газовый состав, рассчитал дебит и измерил температуру. После возвращения с Кавказа Гасс писал об исследованных образцах минеральной воды, что с точки зрения физики, химии и медицины они превосходят те известные европейские источники. Так писали современные исследователи деятельности доктора Гасса на кавказских лечебных водах. Александр I оценил труды Федора Гасса и пожаловал доктору бриллиантовой персни. После возвращения с Кавказа Гасс продолжал изучать действия вод. он обнаружил еще соленые источники в Старой Руси. Там тоже провел определенные исследования. У подножия Железной горы тем временем забурлила курортная жизнь. Приехали первые отдыхающие. Ввиду отсутствия инфраструктуры, как теперь говорят, жить им приходилось прямо в каретах или палатках. Затем туда переселили 40 казачьих семей для охраны отдыхающих и предоставления им жилья. Спустя некоторое время появились и гостиницы, и пансионаты, и курортный парк, и рынок, и почтовая станция. Дальше еще один интересный момент. В 1812 году Федор Петрович, уже как военный врач-хирург, принял активное участие в войне и дошел до Парижа в качестве действующего врача. После войны он был назначен главным врачом Москвы. Он написал несколько статей об инфекциях дыхательных путей, поучаствовал в создании первой в мире офтальмологической клиники, преподавал в медико-хирургической академии, и теперь он уже заботился обо всех жителях, добился, прикладывая нечеловеческие усилия, реконструкции старой Екатерининской больницы для рабочего люда. За полвека пациентами газа стали сотни людей, представители власти, аристократы и купцы, но еще больше было бедняков, которых он лечил бесплатно, покупая на свои деньги необходимые лекарства. Газ просил средства у городских властей, выбивал их у них, это точно, наносил визиты состоятельным людям с просьбой о помощи. Его предложения и придирки сводили с ума чиновников всех уровней. В 1828 году доктор Газ вошел в состав попечительного комитета о тюрьмах. Именно он настоял, чтобы в Российской империи впервые была открыта тюремная больница. Вот когда он вошел в этот попечительский комитет о тюрьмах, тут вот и началась его главная, можно сказать, деятельность. Федор Петрович умудрялся часто бывать там, и опять началась его война с бюрократами и руководством тюрем. Впервые соприкоснувшись с условиями пребывания в казематах, доктор ужаснулся. Арестанты не получали никакой медицинской помощи, а в кандалы заковывали даже глубоко больных и немощных. С этого момента доктор Газ всего себя посвятил облегчению участи заключенных. Он добился значительных улучшений тюремных условий, став главным врачом московских тюрем. Он уставал от этого намного больше, чем от приема больных. Но наступало утро, и он опять шел по этому кругу, делая невозможное для облегчения участи заключенных. Стараниями Газа от кандалов освободили пожилых и недужных. При этом доктор испытывал кандалы лично, приказывал заковывать себя в них и ходил по своему кабинету. Однажды за этим занятием его застал один знакомый и был потрясен. Газ организовал разделение узников по полу, возрасту и тяжести преступления, а разделил рецидивистов и впервые нарушивших закон. На средства доктора в 1832 году построили больницу при пересыльной тюрьме на Воробьевых горах, а спустя 4 года там же появилась школа для детей арестантов, где иногда преподавал и сам доктор. Также он организовал приют для детей заключенных и даже добился от городских властей, чтобы предоставлялось для жен узников недорогое съемное жилье. В 1844 году стараниями доктора Газа в Москве открылась первая в стране клиника скорой помощи. За доброту, неподдельное милосердие и сострадание к больным и заключенным Фридриха Газа народ стал называть святым доктором. Герцен, будучи знаком с доктором, описывал его так: старенький, худой, словно сделанный из воска старичок, ежедневно отправлялся туда, где отправляли ссыльных. Он тщательно осматривал их перед дальней дорогой и обязательно привозил с собою на дорожку съестные припасы и лакомства. Но тщательным медицинским осмотром и продуктами он не ограничивался. Доктор Гасс регулярно спорил с властями и с руководством тюрем, стараясь любым способом облегчить жизнь арестантов. Арестантов, чтобы они не сбежали, нанизывали на прут парами по 6-8 человек. Гасс доказывал, писал письма прошения, что сковывать вместе разных людей – бесчеловечность. Там же сковывали, совершенно не глядя на возраст, на здоровье, на болезни. Все подряд, вот, и молодых, и старых. Никто не знает, каких трудов и нервов ему стоило добиться, чтобы запястья заключенных не крепили к толстому пруту из железа, соединяющего людей. Не учитывался ни возраст, ни телосложение, ни рост, ни здоровье. Так они и брели, спотыкаясь, наступали друг на друга, натирали до крови руки по Владимирскому тракту в далекую и холодную Сибирь. Федор Петрович не уставал писать прошение столичному губернатору, начальнику тюрем и даже главе МВД. Немец из ума выжил, блаженный какой-то, злились в канцеляриях, усердно сочиняя новые отписки. И все-таки... В столице железный пруд был отменен. Он оставался в долгое время еще в других регионах империи. В Москве вместо прута стали использовать цепь, но облегчение для каторжан все-таки это было незначительное. Только через 10 лет и цепи исчезли из тюремного обихода. Остались только кандалы. Гасс прекрасно понимал, что добиться их полной отмены ему не под силы. Но, стуча в каждую дверь высоких инстанций и получая отказ за отказом, он смиренно шел вновь и вновь по второму кругу, по третьему. И добился. В тюрьмах были введены облегченные кандалы, которые заключенные так и называли «газовскими». Каждую новую модель Гасс испытывал на себе, проходив в ручных и ножных кандалах по неделе. Облегчение было значительное. Против 16 килограмм новые весили только 7. Изнутри, где был замок, их обтягивали кожей, чтобы не стирали ноги в кровь. Именно такие кандалы в настоящее время можно увидеть у памятника доктору Гассу на кладбище на Введенском.
Память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.